Давайте откроем шестую главу книги «Исход» и продолжим наше изучение. В пятой главе книги «Исход» мы расстались с Моисеем, когда он был в глубоком отчаянии. Он сделал то, к чему Бог призвал его. Он пошел к фараону и потребовал отпустить сынов Израилевых. Но фараон, вместо того, чтобы освободить их, только увеличил их бремя и жестокость их рабства, до тех пор, пока израильтяне почти в буквальном смысле не начали нападать на Моисея, говоря: «Почему бы тебе не оставить нас в покое? Нам было намного лучше без тебя. Теперь же, с тех пор, как появился ты, вся наша жизнь стала намного труднее. Мы хотим, чтобы ты оставил нас в покое». Тогда Моисей пошел к Богу и сказал: «Боже, зачем ты призвал меня? Зачем ты просил меня это сделать, Господь? С тех пор, как я пошел к ним, все стало только еще хуже, и ты не избавил их». Знаете ли, интересно, что когда мы вступаем в то, что нам кажется является Божьей волей для нашей жизни, то почему-то все начинает течь совсем не так, как мы этого себе предполагали. Иногда все начинается превращаться в полнейший хаос. И именно тогда мы склонны подвергать свое призвание сомнениям. «Боже, действительно ли ты меня призвал на этот труд или нет?» — спрашиваем мы. «Боже, и если ты призвал меня к этому, тогда почему все превратилось в кошмар?» Моисей не хотел идти туда с самого начала. Он сказал: «Пожалуйста, Господь, призови кого-нибудь другого». Но Господь разгневался на Моисея, и только тогда Моисей исполнил то, что Бог сказал ему. И с того момента все пошло в совершенно обратном направлении, не так, как ожидал и предполагал этого Моисей. Я верю в то, что всякий раз, когда мы начинаем служение для Господа, сатана будет бросать нам вызов и нашему посвящению веры. И сатана будет делать все возможное для того, чтобы разочаровать нас в самом начале любого служения. Он заставит вас сомневаться в Божьем призвании для вашей жизни. Он будет подвергать сомнениям Божью работу в вашей жизни, особенно если это служение касается духовных дарований. Сатана любит бросать вызов использованию даров Святого Духа в нашей жизни, особенно дара пророчества. «Имеешь ли пророчество, — говорит апостол Павел, — пророчествуй по мере веры». Но зачастую, когда вы, руководствуясь верою, делаете шаг вперед и говорите, что то, во что вы верите, является Словом Божьим, то окружающие вас люди начинают сомневаться в этом. И тогда вы начинаете задаваться вопросом: действительно ли это Бог говорил ко мне? Именно это и произошло с Моисеем. Люди сомневались в нем и подвергали сомнениям его служение, а он, в свою очередь, сомневался в Боге. «Зачем ты послал меня? Ничего не улучшилось, все только стало еще хуже». Итак, начиная с шестой главы, мы видим Божий ответ обеспокоенному пророку. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Моисей, ты еще ничего не видел. Теперь же ты увидишь, что я сделаю с фараоном. Теперь он не просто отпустит их, он выгонит их. Когда они будут уходить, он будет радоваться, что они уходят». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь». Смотря на служение, мы говорим: «Ну, конечно же, Он Господь». Но как часто мы забываем об этом? Как часто мы думаем, что мы стоим у руля? Как часто мы думаем, что мы должны контролировать ситуацию? Многие люди впадают сегодня в это «прикажи Богу» учение, постоянно повелевая Богу, что ему нужно делать, как будто он какая-то маленькая марионетка или робот. Но Бог говорит: «Погоди-ка, если я Господь, то кто стоит у власти? Кто все контролирует? Кто управляет всем? Моисей, я Господь. как часто мы пытаемся лишить его этой позиции, что ему приходится напоминать нам, кто он такой, и мы нуждаемся в этих напоминаниях. Напоминаниях о том, кто он такой, потому что существует опасность забыть, кто он. Мы так склонны превозносить себя, что забываем о том, что он Господь. И когда мы забываем, что он Господь, тогда мы тоже попадаем в эту категорию, о которой говорил Павел в послании к римлянам в первой главе, которые, познавши Бога, не прославили его как Бога, но начали брать все в свои собственные руки, они начали жить так, как будто Бог их слуга, а не они Божьи слуги. Мы нуждаемся в этом напоминании, что Он есть Господь. И не только, что Он есть Господь, но и о величии Его силы и Его мудрости и Его славы. Так что, смотря на наши проблемы, они часто начинают казаться нам такими чрезвычайными и огромными, что, смотря на эту гору проблем, я думаю, ох, Боже, ничто не может сдвинуть эту гору. И я начинаю разочаровываться, потому что эта гора кажется такой большой и огромной, тогда у меня появляется своего рода робость, и мне не хочется его просить о чем-то, потому что для меня эта проблема кажется непреодолимой. Я знаю, что сам я не способен разрешить ее. И именно тогда вы начинаете задаваться вопросом, действительно ли Бог может это сделать или нет. Однажды ученики, когда у них была огромная проблема, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, как важно и полезно напоминать себе об этом, особенно перед молитвой. Помнить о том, что небеса — это дело рук его перстов. Помнить о том, что он сотворил все, что окружает нас. Возможно, эта гора, которая стоит перед вами, похожа на Эверест. Но в Божьих глазах она просто ничто. Как говорит псалмопевец, Господь, в твоей силе помочь и сильному, и бессильному». И в следующий раз, когда вас постигнут сомнения о том, что гора, стоящая перед вами, слишком велика для Бога, чтобы сдвинуть ее, то встаньте рано утром, или выйдите на улицу поздно ночью и посмотрите на созвездие Ориона. На левом плече созвездия Ориона, посмотрев внимательно, вы обнаружите звезду Бетельгейз, которая составляет 415 миллионов миль в диаметре. И представьте себе, что если бы вы вырезали серединку звезды Бетельгейз, оставив корочку толщиной в сотню миллионов миль, то в эту пустоту вы смогли бы вложить солнце и позволить земле вращаться вокруг него. И несмотря на это, у вас бы еще осталась другая сотня миллионов миль свободного места. Бетельгейз — это огромнейшая гора. Она перемещается со скоростью примерно 19 миль в секунду. Вы когда-нибудь задумывались, какая потребовалась сила для того, чтобы поместить Бетельгейз в ее орбиту? Нечто огромное, движущееся с такой огромной скоростью. Вы когда-нибудь задумывались, какая сила? Я скажу вам следующее. Когда взираю я на небеса, говорит Давид, и дела твоих перстов, то тогда все мои проблемы кажутся очень маленькими, и эта гора мне не кажется уже такой огромной, как раньше. Тогда Бог сказал Моисею. Когда Моисей рассердился на Бога и сказал: «Господь, зачем? Почему?» И Бог сказал Моисею: «Погоди-ка, Моисей, кто из нас Господь, я или ты?» Как часто мы начинаем сердиться на Бога, обижаемся, расфуфыриваем перышки, а он говорит: «Эй, погоди-ка секундочку, ведь я же Господь, у меня все под контролем». И мы должны помнить это. Какое это утешение знать, что он Господь, и что все под его контролем. И третий стих говорит: «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, Эль-Шадай, а с именем моим Господь Иегова не открылся им». Слово «Господь» здесь употребляется в его значении «становящийся». Хотя вообще-то Авраам использовал термин «Иегова Ири». Когда его сын Исаак сказал: «Отец, а где же жертва?» Авраам сказал: «Иегова Ири Господь усмотрит». Бог говорит: «Под именем моим Иегова я не открылся им». Иначе говоря, они знали его менее личным образом, нежели Моисей должен был познать Бога. Они знали его как Бога Всемогущего, Бога Создателя неба и земли. И некоторые из вас, может быть, знают его как Всемогущего Бога, Создателя неба и земли. Всякий раз, когда я слышу, как люди молятся: «О, Ты, Всемогущий Бог, Создатель Вселенной», то я думаю, что, наверное, у такого человека нет близких взаимоотношений с ним. Когда же я слышу, как кто-то приходит и говорит: «Папа, у меня проблемы», то все это говорит не о том, что у него прекрасные взаимоотношения с его отцом. Однажды я был на молитвенном собрании с несколькими итальянцами, и они начали говорить: «О, папа!» На какой-то момент я был совершенно шокирован. Я подумал: это кощунство. Но потом я узнал, что папа — это по-итальянски «отец». И я подумал, что насколько это прекрасно. Мне это очень понравилось. «Папа, у твоего ребенка проблемы, и мне нужна твоя помощь». Прекрасно иметь близкие личные взаимоотношения с Богом. А знать его по имени Иегова, когда он становится для меня всем, в чем я нуждаюсь. Они еще не познали той полноты Бога, не познали того, кем он желает стать для его народа. Бог был своего рода далекой инстанцией, всемогущей, великой силой, могущей творить. Они знали его лично, но всегда словно на расстоянии, которое существует между конечным и бесконечным. Теперь же Бог приближается к человеку. Он сказал: «Они не знали моего имени Иегова. Теперь же вы узнаете меня ближе, более лично». Такие же отношения Бог хочет иметь и с вами, более близкие, более личные. И для этого-то Он и послал Своего единственного, единородного Сына. Зачем? Чтобы между вами и Богом существовали самые близкие и самые личные взаимоотношения, как между отцом и его ребенком, чтобы вы могли смело входить в его присутствие, чтобы вы могли обрести милость во время вашей нужды. Вы знаете, это так смешно, когда люди приходят в мой кабинет, чтобы поговорить со мной, и начинают так нервничать, что даже забывают, что они хотели сказать. И я в этот момент чувствую себя довольно-таки очень неловко, потому что я знаю, что я никто. И все же, из-за того, что Бог сделал через меня и через мою жизнь, люди уважают эту работу, которую Бог совершил. И поэтому-то это не делает меня ничем. Все это прославляет Бога. Он использует таких людей, как я, по Его любви и благости, чтобы явить нам то, как велик наш Бог. Но все же иногда у людей есть такое своего рода представление, что: «О, это же Чак! Чак — это что-то такое!» Хотя во мне ничего нет, и поэтому вам совсем не стоит так себя чувствовать. Но вы знаете, мои внуки совсем не таковы. Они влетают в кабинет, им все равно, какая у меня консультация или что-то еще. Они прерывают, что бы там ни происходило: «Дедушка, мне нужно мороженое!» И я скажу вам нечто. Для меня они имеют первый приоритет из-за наших взаимоотношений. Поэтому Бог хочет, чтобы у вас с Ним были прекрасные, замечательные взаимоотношения. Он хочет, чтобы вы чувствовали себя совершенно свободно, даже с простейшими мелочами. Он хочет иметь с вами очень простые и близкие взаимоотношения. И вот Бог выражает это следующим образом. «Они знали меня как Бога Всемогущего. Я открылся им как Бог Всемогущий. но они по-настоящему не знали тех близких взаимоотношений, которые я хочу, чтобы они испытали, когда я начну заботиться о них и хранить, и начну давать им пищу на каждый день. И четвертый стих говорит: «И я поставил завет мой с ними», то есть с Авраамом, Исааком и Иаковом, «чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Прежде всего, Бог открывает себя Моисею, говоря, что «я поставил завет мой с ними, я знаю, я слышал, и я вспомнил мой завет». Иногда из-за задержки времени нам кажется, что Бог забыл его обещание. Библия говорит нам о том, что в последние дни явятся наглые ругатели, говорящие, где обетование пришествия Иисуса Христа. Из-за задержки во времени люди будут насмехаться, люди будут надругаться над Богом и Его обетами. Но не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но Он верен. Итак, говорит Бог, скажи сынам Израилевым, «Я Господь, и выведу вас, прежде всего, я Есим, и потом, я выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцу простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». И введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Итак, он начинает, говоря «Я Есим», а потом добавляет к этому все эти обетования, а потом снова возвращается к тому, кто он Есим. Вы знаете, обещания обычно ровно настолько же хороши, как и человек, который дает их. Они характеризуют человека. Есть люди, которые дают много замечательных обещаний, но я бы не очень-то и полагался на них. Когда я был еще ребенком, однажды в нашу дверь постучали. Мои родители открыли дверь, и человек на пороге представился каким-то дальним родственником по линии моего отца. Он вошел в дом и так доброжелательно начал беседу. «О, это твоя семья, Чарльз! О, как замечательно!» Он поцеловал всех нас, детей. Потом он очень пристально посмотрел на меня и сказал: «Сынок, не кури. Если ты не начнешь курить до тех пор, пока тебе не исполнится 21, я подарю тебе золотые часы». Во-первых, я подумал о том, что это очень смешное замечание с его стороны по отношению ко мне, потому что он сам курил, и я не курил до 21, и более того, я не курю и до сих пор. Но самое главное — это то, что я больше никогда его так и не видел. Таким образом, у меня есть обещание золотых часов, но я их никогда не увижу, потому что я никогда снова не увижу этого родственника. Так что есть такие обещания, на которые просто нельзя полагаться. Но я хочу сказать вам нечто. Когда Бог начинает свои обещания, Он начинает их говоря: «Посмотри, я Есим Господь, и я сделаю это». И здесь мы видим 7 Божьих обещаний, что Бог сделает для Его людей. История сынов Израилевых является во многом прототипом, символизирующим Божье дитя, выходящее из уз рабства, проходящее через Черное море крещение и входящее в новые взаимоотношения веры с Богом в пустыне, и в конце концов через смерть ветхой жизни и ветхой природы, входящее в землю обетованную, жизнь насыщенности и полноты. Поэтому мы можем принять эти обещания Израилю и применить их к нашей собственной жизни. Когда Бог обещает: «Я выведу вас из-под ига «Я избавлю вас от рабства вашей плоти и прежней жизни, и я искуплю вас и приму вас себе в народ, и я буду вам Богом, и я введу вас в полноту того, что я обещал». И 9 стих, Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. На этот момент они были настолько разочарованы из-за всего того, что египтяне возлагали на них. Так что, когда Моисей пришел с этими великими обетованиями и откровениями Бога, люди просто не могли этому поверить. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон? А я не словесен». Моисей сказал: «Боже, послушай, ты сказал мне пойти и рассказать о всем этом сынам Израилевым. Я пошел и сделал, но они не послушали меня. Теперь ты говоришь мне, пойди и расскажи это фараону. Если они не послушали меня, ты думаешь, фараон послушает меня? Конечно же нет». Итак, Моисей по-прежнему тянет кота за хвост в Божьем призвании, в Божьем поручении для его жизни. «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Теперь с этого момента в книгу включена маленькая родословная первых трех сыновей Иакова. Рувим и Симеон и их сыновья, так же, как они перечисляются и в Бытие. Но когда же начинается перечисление сынов Левия, то тогда оно доходит до имен внуков и правнуков, чтобы мы могли иметь полную родословную, которая приведет нас к Моисею и Аарону. Итак, 20 стих. «Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. Теперь 26 стих. «Аарон и Моисей — это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, здесь нам дается маленькое родословие, такая своего рода вставка в 6 главе, чтобы мы знали, откуда они взялись, и чтобы привести нас к Моисею и Аарону. Итак, во время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон?» Итак, это на мгновение возвращает нас к 12 и 13 стихам, к родословной, а потом он снова возвращается к своей истории, которая продолжается в 7 главе. «Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». Здесь очень важно обратить внимание на то, и об этом мы будем читать неоднократно, как Бог говорит: «Я ожесточу сердце фараона». А в некоторых случаях мы будем читать: «Бог ожесточил сердце фараона». А потом мы увидим то, как Бог поразит фараона за его жестокосердие. Справедливо ли это? Звучит вопрос. Что Бог ожесточает сердце человека, а потом уничтожает его за то, что у него жестокое сердце. Поэтому без знания иврита у нас могут возникнуть некоторые проблемы с пониманием Бога и Божьих путей. Справедлив ли Бог? Мне это кажется очень несправедливым — ожесточить сердце человека, а потом поразить его за то, что у него жестокое сердце. Здесь, в этом тексте, употребляются два еврейских слова. Но в наших Библиях они оба переводятся как одно и то же слово «ожесточить». Мы будем неоднократно читать в тексте о том, как фараон ожесточил свое сердце, а потом как Бог ожесточил сердце фараона. Но здесь, как я уже сказал, используются два разных еврейских слова. Очень важно, чтобы вы поняли это. Потому что слово «ожесточу» здесь, в третьем стихе, дословно означает, что он сделает твердым или утвердит сердце фараона, в то время как другое еврейское слово означает «ожесточать» в том самом смысле, как мы себе этого представляем. Итак, фараон ожесточил свое сердце, и Бог укрепил фараона в ожесточении его сердца. Бог позволяет нам самим выбирать наш курс, и Он укрепляет нас в этом курсе, который вы избираете. То же самое Он сделал и с фараоном. Фараон ожесточил свое сердце против Бога, и Бог укрепил его положение. «Хочешь ожесточить свое сердце против меня? Хорошо, я укреплю тебя в этом положении, для того, чтобы мне возвеличить мою силу по всей земле». Но с самого начала у фараона было право свободного выбора. И он использовал этот выбор, ожесточив свое сердце против Бога, а потом Бог утвердил его в этом решении. Зачастую это очень трагичная вещь, когда Бог утверждает наши решения. Кроме, конечно, тех случаев, когда это правильное решение. И как это прекрасно, что Бог утверждает нас. Бог очень часто работает именно таким способом, утверждая вас в ваших решениях, укрепляя вас в вашем выборе. Для меня это благословение, потому что часто я бываю слаб в принятии моих решений о Господе, но Господь так благ, Он укрепляет их. Тем самым Бог делает меня сильным и твердым в моем положении. Бог в определенном смысле ужесточил мое сердце, то есть Он сделал меня жестким, крепким в этой позиции, которую я занял, посвятив мою жизнь Ему. Он укрепил мое решение, так же, как Бог укрепляет и ваше, когда вы посвящаете вашу жизнь Ему. И Он непременно даст вам силу для этого посвящения. Но если вы выбираете идти против Бога, если вы ожесточаете ваше сердце, тогда это будет большой трагедией, когда Бог укрепит вас в этом положении. Это как раз то, что Бог и сделал для фараона. Фараон ожесточил свое сердце, и Бог укрепил или упрочил фараона в его позиции, которую он занял. Четвертый стих. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими». Видите ли, в этом случае Бог говорит о своем предузнании. Он знал, что сделает фараон. Он знал решение, которое примет фараон. Поэтому-то Бог и укрепил фараона в его позиции. Он был практически вынужден это сделать. Мы видим все то, через что ему пришлось провести фараона. И несмотря на все это, он все-таки говорит: «Нет, вы не можете уйти, я не отпущу вас». Он был самым упрямым глупцом во всей истории. Этим самым он уничтожил Египет, потому что Бог укрепил его сердце. Он сделал его сильным в этой позиции, которую он занял против Бога и против Божьего народа. Бог знал, что фараон не отпустит их. Бог действовал по предведению, и вы не можете обвинять в этом Бога. Если Бог заранее знает, что произойдет, вы не можете сказать: «Боже, почему ты несправедлив?» Потому что он знал, что произойдет. Бог же не может не знать того, что Он знает. Он Бог. Итак, Бог использует свое предведение. И было бы глупо иметь предведение и не использовать его в свою пользу. Подумайте, что бы вы могли сделать, если бы у вас было предведение, подобно тому, каким обладает Бог. Представьте себе, что если бы вы пошли на скачки и знали бы, какая лошадь победит, разве не было бы глупо ставить на проигравшую лошадь? Это тупо. Если у вас есть предвидение, и вы знаете, какая лошадь придет к финишу первой, вы, естественно, поставите на выигравшую лошадь. Для Бога, который имеет предвидение и знает, кто победит, было бы глупо ставить на проигравших. Поэтому вы не можете обвинять Бога за то, что Он заранее знает, что должно произойти. И все это кажется мне прекрасным, что Бог ставит на меня, Бог ставит на вас. И что это означает? Это значит то, что вы победитель. Тот факт, что Бог работает в вашей жизни, что Он знает, какие у Него есть для вас планы. Все это означает, что вы на стороне победителя. Бог избрал вас. Это не должно пугать вас. Это должно заставлять ваше сердце радоваться. И в случае с фараоном Бог точно знал, что он сделает. Он сказал Моисею: «Он ожесточит свое сердце, он не послушает тебя, он не послушает того, что ты скажешь. И все это для того, чтобы я мог наложить на них мою руку и вывести мой народ». 5 стих. «Тогда узнают египтяне». И вот это цель всего, чтобы узнали египтяне, а позже, чтобы все народы узнали, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, и так Моисей был младшим братом. Когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем. Итак, когда вы станете перед фараоном, и он скажет, покажи мне чудо, просто пусть Аарон бросит свой жезл на землю, и он станет змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но Бог все равно оставил последнее слово за собой, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Интересно, что волхвы и чародеи фараона смогли повторить чудо Аарона и Моисея. Существуют такие силы тьмы, которые способны имитировать Божью работу. Сатана — великий имитатор, и просто потому, что какая-то ситуация полна чудес, особенно если я ее не понимаю, это не дает мне гарантии, что это подлинная работа Бога. Сатана способен имитировать самые различные дела Божьи, и зачастую ему это удается. Одна из вещей, которая станет отличительной чертой Антихриста в последнее время — это потрясающая способность совершать чудеса и знамения в глазах людей, которой будет обладать дьявол. Он будет совершать различные чудеса и знамения. О сатане Писание говорит нам то, что он может принимать на себя вид или подобие ангела света для того, чтобы обманывать людей. Он может подделывать Божью работу для того, чтобы обманывать людей и вводить их в заблуждение. И так как сатана может подделывать Божью работу, должны ли мы сомневаться в ней? Не оправдывайте себя тем, что я не хочу иметь ничего общего с чудесами, потому что сатана может имитировать чудеса. Заметьте, что подделка никогда не опровергает настоящего, а только наоборот. Подделки не может быть, если нет настоящего. Это должна быть подделка чего-то. Подделка — это копия настоящего, истинного произведения. И подделка никогда не может опровергнуть истинное, а только утверждает его существование. Поэтому, если люди говорят вам, есть поддельные дары, да, это несомненно так, но это не опровергает истинных даров Божьих. Это только утверждает истинные дары Божьи. Но как я могу знать, получу ли я поддельный дар или настоящий дар от Бога? Что же, если у вас возникает такое беспокойство, тогда вы должны прежде всего привести в порядок ваши взаимоотношения с Богом и ваши представления о Боге. Ибо если вы думаете, что открыв ваше сердце Богу, когда вы действительно ищете Бога всем вашим сердцем, Он даст вам какой-то поддельный дар, тогда вы не знаете и не служите тому Богу, которого знаю и которому служу я. Вы думаете, что ваш Бог может дать вам камень, когда вы попросите хлеба? О, Господь, я голоден, мне нужна рыба. На, попробуй скорпиончика. Что это за отец? Мой любящий небесный отец не таков. Если я прихожу к нему с открытым сердцем и говорю: «О, Господь, я нуждаюсь в Тебе, и я желаю Твоей полноты в моей жизни», то было бы богохульством думать, что Бог позволит туда войти сатане с какими-то подделками и имитациями, если мое сердце воистину искренне и открыто для Бога. Поэтому Иисус сказал: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Ваш благословенный, любящий Отец даст вам настоящее, оригинал. Вам никогда не стоит волноваться об этом. Он никогда не допустит чего-то иного. Итак, мы осознаем то, что подделки существуют. Мы знаем, что есть сила в этих темных областях, которая способна совершать волшебные деяния и чудесные деяния, которые мы не можем понять или объяснить. Эти чародеи смогли тоже бросить свои жезлы на землю, и они тоже стали змеями. И поэтому, если вы обратитесь к магическим книгам, что вам не следует никогда делать, и чем глубже вы окажетесь вовлеченными в эти книги, то вы обнаружите там и книгу Моисея, и книгу египетского волшебства, и так далее. Вы обнаружите, что они, несомненно, соединены с миром тьмы, и поэтому способны силой сатаны совершать самые различные трюки и подделки, имитирующие работу Божью. 13 стих. «Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался». Помните, когда Моисей впервые пришел к фараону и сказал: «Господь послал меня сказать тебе, чтобы ты отпустил его народ»? Фараон сказал: «Кто этот Господь? Я не знаю его». Что ж, цель всего этого маленького эпизода здесь — это чтобы фараон познакомился с ним и узнал, кто он такой. И поэтому Моисей сказал, 17 стих, «Так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь. Ты хочешь узнать, кто я такой? Скоро узнаешь». Вот этим жезлом, который в руке, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделал Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона, и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. Снова мы видим здесь еще одну имитацию. Но они довольно глупы. Вместо того, чтобы помочь фараону, они добавляют бедствия. Было бы лучше, если они ударили бы своими жезлами и превратили бы кровь в чистую воду, вместо того, чтобы еще дальше загрязнять водную систему. И ожесточилось сердце фараона и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Есть книга, называющаяся «Миры в столкновении», написанная Эммануилом Великовским, в которой он пытается дать объяснение превращения воды в кровь, объясняя это близким подходом к Земле планеты Венера. У него очень интересная книга. В ней у него много интересных предположений. Писание не говорит нам, как именно и каким способом Бог сделал все это. Я же предпочитаю думать, что это было просто чудо, и оставить это так, как и есть. У меня не возникает затруднений с тем, что Бог совершает чудеса. Он может. Он способен сделать множество разных вещей. И если он может превратить воду в вино, то, несомненно, он может превратить воду в кровь. Таким образом, мне не надо помогать Богу в моих собственных представлениях о Боге. Он достаточно велик для того, чтобы сделать любую из этих вещей. И более того, для него это вообще не представляет никакого труда. И сказал Господь Моисею, 8 глава, 1 стих, «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Итак, это уже 4-е требование. «Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражу всю область твою жабами». Конечно же, египтяне поклонялись змеям, и поэтому, когда жезл Аарона превратился в змея, они не могли убить его, потому что они поклонялись змеям. Они также поклонялись реке Нил, как одному из своих божеств за его жизнеобеспечивающие ресурсы. Когда же воды реки превратились в кровь, Бог этим поразил еще одного из богов. Но еще одним, чему они кланялись, были жабы. И они не могли убивать их, потому что жабы для египтян считались одним из священных животных. Любите жаб? Хотите поклоняться им? Хорошо, мы дадим вам жаб. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в думы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Итак, все жабы во всех озерах и во всех реках просто заполнили землю под воздействием каких-то неведомых импульсов, которые Бог послал им. Божья власть и контроль над природой для меня всегда являются очень интересным. Я очень люблю наблюдать за этим. Природа сама по себе настолько поразительно прекрасна, В ней столько много неизмеримостей. Я просто обожаю изучать способности и возможности сотворенных Богом малых существ. В прошлом выпуске, как мне кажется, журнала «Национальная география» была напечатана просто потрясающая статья о птицах и о различных инстинктах, которые вложены в птиц. Ученые до сих пор точно не знают, как птицы могут пролетать тысячи и тысячи километров над океанами и так далее. Ученые предполагают, что птицы могут как-то настраиваться на магнитные силы Земли и основывать свою систему навигации, основываясь на них. Они до сих пор так точно и не знают, как птицы могут так точно находить нужное место. Маленькие сивки, например, проводят зимы на Гавайях, а лето на Аляске. Не так-то и глупо. Весной они прилетают на Аляску, чтобы вывести там своих птенцов, а потом осенью, перед началом сильных штормов, они снимаются с места и перелетают обратно на Гавайи. Несколько тысяч километров, практически без остановок. По дороге в перелете они теряют около четверти своего веса. Поглощают множество еды перед тем, как отправиться в свое путешествие, запасают пищу в своем желудке, а потом отправляются в путь. Как же они находят Гавайские острова, эту малюсенькую точку в просторах Тихого океана? Это просто поразительно. И вы не можете просто сказать, что они взяли и запомнили дорогу, когда летели с Гавайев на Аляску. Потому что на их пути нет никаких особых опознавательных знаков. Но интереснее всего то, что когда приходит осень, родители снимаются с места и отправляются на Гавайи до того, как птенцы станут достаточно сильными и крепкими для того, чтобы совершить обратный перелет. Но через пару недель, снабдив себя едой, и натренировав свои крылышки, через 2 недели после отлета родителей, дети также отправляются в путешествие. И они тоже летят прямиком на Гавайи, хотя они никогда раньше там не были. Скажите мне, как это возможно? Итак, Бог вложил в животных и птиц потрясающие инстинкты. И также Он вложил что-то и в жаб. И Он вызвал всех жаб из всех рек и озер. Женщины месили тесто в квашнях, и жабы прыгали туда, и оказывались замешанными вовнутрь. Египтяне не могли убить их, для них это были маленькие божества. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Если бы я был на их месте, я бы убил этих жаб. Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу». «Кто такой Господь? Я не знаю его». Теперь фараон меняет свой тон. «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя. Иначе говоря, скажи мне, когда ты хочешь, чтобы все жабы исчезли, так, чтобы, когда они исчезнут в это время, ты узнаешь, что Бог сделал это. Ты не скажешь: ну, они просто решили вернуться обратно в реку. Скажи мне, когда ты хочешь, чтобы они исчезли, и я помолюсь за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь, Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа. Только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея, чтобы жабы вымерли в домах. Он не выслал их обратно в реку, он просто позволил им умереть на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. Их смердящие, вонючие божества. Бог просто тыкает их носами в их богов. Он словно говорит: «Вы хотите служить этому Богу? Вы не знаете, кто я такой? Тогда вот вам». И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое. И теперь это совершенно иное слово «кабеп». Он ожесточил, он утяжелил свое сердце против Бога. «Утяжелил» — это дословный перевод. «И не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: „Скажи Аарону, простри жезл твой“». На этот раз Моисей не ходил к фараону. Теперь Бог просто обрушит еще одно бедствие на фараона без всякого предупреждения. Итак, и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Персть — это земля, пыль. А это слово, которое переведено здесь как «мошки», употребляется в Библии только дважды. Здесь и еще в одном из псалмов, где говорится об этой казни. Некоторые утверждают, что это были комары. Некоторые говорят, что вши, некоторые, что просто мошкара. Но никто точно не знает. Да это и не так важно. Любое из этих трех ужасно противно. 17 стих. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. Итак, тут египтяне подошли к концу. Я имею в виду волхвов. Они не смогли уже больше имитировать. Видите ли, это своего рода творение жизни. А в этом был их предел. Они могли вызвать жаб из реки, они могли превратить воду в кровь, они могли сделать змеев из своих жезлов. Но на этот момент их силы были превзойдены. 19 стих. «И сказали волхвы фараону: „Это перст Божий“. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: „Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: „Так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение“». Итак, следующее требование — это пятое требование, которое предъявляется фараону. «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут, и отделю в тот день землю Гесем». Другими словами, с этого момента Бог произведет разделение между египтянами и сынами Израилевыми. Казни и язвы будут приходить на египтян, но сыны Израилевы будут пощажены. Таким образом, Бог теперь произведет это разделение. И там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Кто такой Господь? Я не знаю никакого Господа, были слова фараона. И Бог сказал: хорошо, чтобы ты узнал, кто я такой, я сделаю разделение, 23 стих, между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет он». Итак, здесь мы видим то, как фараон предлагает им первый из компромиссов. Интересно то, что сатана так часто предлагает нам компромиссы, особенно тогда, когда вы намереваетесь посвятить свою жизнь Иисусу Христу, и сатана видит, что вы серьезно намерены сделать это, и именно тогда он начинает свои компромиссы. Хорошо, если хочешь сделать себя сумасшедшим, посмешищем, но не становись слишком религиозным, не заходи слишком далеко. Хорошо верить, но не слишком глубоко вовлекайся в это. Ты ведь не хочешь стать религиозным безумцем? Да, ходи в церковь, но, знаешь, раз в недельку, раз в 2 недели, не позволяй этому слишком захлестнуть тебя. Сатана предлагает нам компромиссы. Как сказал фараон: «Вы пойдите, принесите жертву, но не уходите слишком далеко. Оставайтесь в этой земле». И Моисей знал, что если они принесут жертвы в этой земле, тем более тех животных, которым египтяне поклонялись, то страшный гнев египтян воспалится на них, и они просто-напросто побьют их камнями. И так как жертвоприношение Богу вовлекало в себя жертвоприношение животных, Моисей сказал: «Ну нет, нам надо выйти из земли на 3 дня пути, чтобы египтяне, увидев нас приносящими жертвы, не побили нас камнями». И сказал фараон: «Я отпущу вас, принесите жертву Господу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне, попросите Бога убрать этих мух». Итак, второй компромисс: сначала останьтесь в земле, теперь не уходите слишком далеко. 29 стих. Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его, и от народа его завтра, только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея, и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его, не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз и не отпустил народа. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону». И теперь перед нами 6-е требование. «И скажи ему: так говорит Господь Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить, и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле сей, и сделает это Господь на другой день, и вымерет весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Это означает, что весь скот, который умер, был египетский. Но не значит, что умер весь скот, но весь скот, который принадлежал египтянам, и скота сынов Израилевых не умерло же ничего. Видите, я пытаюсь вам объяснить здесь то, что дальше мы увидим, что скот египтян был побит градом, который Бог послал на землю. Таким образом, это слово «весь» говорит о том, что в этот момент умер весь скот, принадлежавший египтянам. Это не значит, что весь скот в Египте был полностью уничтожен. Седьмой стих. Фараон послал узнать, и вот из скота Израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, и снова это один из тех случаев, когда они снова не идут к фараону, но когда все это просто обрушивается на фараона без предупреждения, как снег на голову. «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу, в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления. Они сами все были покрыты этими нарывами, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой». И еще одно требование, уже седьмое, чтобы он совершил мне служение. «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле». Снова возвращаемся в пятую главу, второй стих. Когда фараон сказал Моисею: «Кто такой Господь? Я не знаю Господа». И теперь Господь хочет, чтобы он узнал. 15 стих. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Итак, 16 стих — это один из стихов, которые говорят о суверенности, о высшей, неограниченной власти Бога. «Ибо для того самого я сохранил тебя, чтобы уничтожить тебя, чтобы узнала вся земля». Апостол Павел, говоря в 9 главе послания к римлянам о суверенности Бога, даже не пытается объяснять суверенность Бога. Он просто провозглашает ее. «Мне не надо объяснять вам суверенность Бога. Я могу просто провозгласить вам, что Бог суверенен. Я не могу полностью понять Божью суверенность и как это увязывается с человеческими ответственностями. Но я знаю, что это так. Потому что хотя Бог и суверенен, но мы также ответственны и за наши действия. Иначе говоря, я не могу обвинять в своих неверных действиях Бога». Павел сказал, что есть некоторые люди, которые обвиняют Бога в том, что он ожесточил сердце фараона или упрочил его сердце, и в том, что Бог сказал: «Я поставлю тебя для этой цели, чтобы я мог показать мою силу, чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Если Бог сделал меня таким, то как я могу противиться Божьей воле, видите ли? Если Бог посвятил меня для этой цели, тогда кто я такой, чтобы противиться Божьей воле?» Но все же Павел говорит: «Вы не можете принимать такого оправдания. Вы не можете прийти к такому заключению на основании суверенности Бога». Но все же люди делают это. Они говорят: «Если Бог суверенен, то тогда кто я такой? Разве мои действия приносят какую-то разницу?» И они пытаются использовать это в качестве оправдания своего бездействия. 17 стих. «Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпустить его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобно не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле. Видите ли, в полях еще останется скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Итак, на этот раз Моисей дает им предостережение: завтра будет град такой, какого вы никогда ранее не видели. Лучше соберите свои стада. Что ж, те, которые убоялись слова Господня, послушали и собрали свои стада в загон, с ними все было в порядке. Но были и другие, которые сказали: «А, это просто совпадение». И они оставили и слуг своих, и скот на полях, и, конечно же, они и были уничтожены градом. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил. А как насчет остальных раз? Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Интересно то, что теперь мы видим здесь признание исповедания греха. «Я согрешил. Господь, ты праведен, а я и народ мой виновны». Но это исповедание греха было неискреннее. Очень многие люди сегодня говорят: «Да, я грешник». Но это ни в какой мере не имеет ничего общего с покаянием. С исповеданием греха должно быть и настоящее покаяние, оставление греха, когда человек отворачивается от греха, чтобы получить прощение. Исповедание само по себе недостаточно. Должно быть и оставление греха, перемена жизни. Итак, фараон сказал: «Я грешник», и он скажет это еще раз, но это не было искренним исповеданием. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягочил сердце свое сам и рабы его. И ожесточил из сердца фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. И далее в 10 главе с 1 стиха мы читаем следующее. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Господь все это делал до этого момента для того, чтобы дать знать фараону, кто он такой. Кто такой Господь Иегова? Чтобы он познал, что я Господь. Теперь мы видим здесь интересный поворот. Я сделаю это также для того, чтобы ты мог рассказать твоим сыновьям, а они могли рассказать их сыновьям, а они могли рассказать их сыновьям, а они могли рассказать их сыновьям, чтобы они знали, что я Господь, чтобы ты рассказал им, что я сделал египтян. Итак, эта часть истории Израиля останется важной и основополагающей частью еврейского народа, даже до сего дня. Это история, которую все дети обязательно должны изучать. Но трагично сегодня то, что многие иудеи считают это сегодня мифологией, сказками. Так же, как у каждой страны есть своя мифология. У греков есть своя мифология, греческая мифология, есть римская мифология. Это действительно очень печально, потому что чему вы можете научиться из мифологии? Какие уроки вы можете получить из мифологии? Как вы можете из мифологии узнать, что Господь есть действительно Господь? Итак, Господь хотел, чтобы они знали, что Он Господь, чтобы они пересказывали все это своим детям. Третий стих. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшееся, уцелевшее от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Итак, он дал фараону предостережение: «Завтра придет саранча». Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Теперь слуги фараона начинают говорить: «Зачем? Сколько ты еще будешь позволять им уничтожать нас? Мы практически погибли. Отпусти их». И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, теперь он предлагает им другой компромисс: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, и сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Итак, фараон предлагает им компромисс. «Послушайте, вы можете идти, но пусть ваши дети останутся здесь. Не берите с собой ваших детей. Там в пустыне будет нелегко. Не подвергайте этому ваших детей. Если вы хотите пойти и служить вашему Богу, и если это на вашем сердце, если вам обязательно это сделать, тогда делайте, но не заставляйте ваших детей быть частью этого». Как часто сатана говорит нам: «Если ты посвятил себя Богу, если ты выбрал жить и следовать за Ним, что же, это хорошо, с тобой все в порядке. Ты сам выбрал это, но не налагай такого бремени на детей, не лишай своих детей радости и веселья. Ты же не хочешь, чтобы их считали и называли своего рода ненормальными отсталыми. Пусть они живут как все, пусть они делают то, что делают остальные дети, чтобы их не считали какими-то особенными. Идите, но не берите с собой ваших детей». Какой коварный компромисс! И 12 стих. Тогда Господь сказал Моисею: Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Итак, снова признание исповедания греха. И снова он просит их помолиться о нем. Но снова это исповедание греха не является искренним. Он говорит: «Еще раз, это последний раз». И правда, это последний раз, когда он просит их молиться за него. 18 стих. «Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма по всей земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Последний компромисс, который он предлагает. «Идите, служите Господу, но не берите ваше имущество, пусть ваш крупный и мелкий скот останется здесь. Отдай себя, но не отдавай Богу свое имущество». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». Другими словами, Моисей говорит: «Когда мы идем без остановок, до конца. Мы ничего не оставим, ничто не останется здесь, когда мы пойдем. Ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему, но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Иначе говоря, мы не знаем, что Бог попросит нас дать Ему. Мы не знаем, какие жертвы Он скажет нам принести, пока мы не придем туда. Поэтому нам надо взять с собой все, чтобы мы были готовы для всего, к чему Бог может призвать нас, чтобы принести Ему жертвы. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись». Не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Итак, они расстались друг с другом не на самой лучшей ноте. На следующем занятии мы поговорим о последних казнях и бедствии сынов Израилевых, продолжая наше изучение Божьего Слова. Для дополнительной помощи читайте библейское пособие «Справочник Халея». В нем очень много как исторических, так и археологических сведений. Исследуйте Писание.